Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 10 июня, сейчас 16 часов 6 минут. Меня зовут Юрий Будкин. Продолжаем эфир радиостанции «Говорит Москва», следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы. СМС-портал +7 925 48 94 8. Я обратил внимание, как много сообщений пришло на американскую тему. Никуда не уходите, через час в программе «Своя правда» мы как раз будем говорить теперь, после похорон Джорджа Флойда, что происходит в Соединенных Штатах Америки и как вы к этому относитесь. Но это в следующем часе. В ближайшие несколько минут предлагаю поговорить о дожде. Даже агентства в эти минуты пишут о том, что происходит в Москве. А вот РИА Новости. Сильный ливень обрушился на Москву после нескольких дней жары. До этого РИА Новости уже писали, что ожидаются ливни с грозами, но прямо сейчас, как пишет агентство РИА Новости, сильный ливень и гроза наблюдаются в центре Москвы. На север Подмосковья также обрушился дождь, гремит гром. Я вот, например, в Подмосковье на северо-востоке, здесь ничего, здесь даже, я бы сказал, солнце в последние несколько минут, не то чтобы солнце, нет, но стало светлее. А где вы находитесь и что происходит у вас перед глазами? 7373948, это телефон прямой эфира, код города 495. Можете писать через Telegram, бот говорит МСК. Говорит МСК бот, извините. 7373948, телефон прямого эфира. Полежаевская. Это правда, что будет град, пут-пут? Пока, во всяком случае, нам говорят о ливнях, и серьезных ливнях. МКАД 44, 44-й километр, это Павел Галкин. Гроза, ливень. Подтверждает, не град, но гроза и ливень. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Значит, Кунцево, Можайское шоссе, Сколково, потоп.
Запад.
Сейчас потише стало.
Запад. Но, с другой стороны, Иван Шелест пишет нам, что на Западе чуток покрапывает. Видите, как по-разному люди смотрят на одно и то же. Трифит еще не понимаю, где Трифит. А, да, на Полежаевской. Даже на пятиэтажке крыша потекла, пишет. Опять же, Запад. Обратите внимание. Теперь север. Максим Дмитров гремит вдалеке. Ливень и сильный ветер были в обед. На Нижегородке дворники не справлялись. Алексей Земцов пишет о том, что уже и восточная часть, во всяком случае центральной части города, в некотором смысле под водой. Все потемнело в восточном Измайлове, пишет нам 909-й. Все бегут в укрытие. На текстильщиках, пишет Дмитрий, умеренный дождь прямо сейчас. В Перово собрался на велосипеде Саша Зум, но на улице резко потемнело, пока нет дождя. Сильный дождь уже в текстильщиках. Это Денис, академическая, мелкий дождь, инженер-энергетик. МКАД, внутренняя сторона пересечения Ярославки. Это уже не про дождь, это про сильную аварию. Обращает внимание Алекс 267-267. А Пут-Пут настаивает. Но ведь на МОСРУ пишут про крупный град. Ну вот совсем скоро дождемся, посмотрим, будет крупный град или не будет. Пока мы видим, что нам сообщают о том, что возможны серьезные ливни при высокой температуре воздуха. Напомню, что сегодня в Москве около 30. Северное Бутово, пишет 709-й, полностью заволокло черное небо, и сейчас что-то начнется. Долгопрудный идет дождик, ничего такого. Виталий Фили, юго-западный округ, метро Академическая, тучи серые, капает, но не ливень. Потемнело на Домодедовской, это 910-й. И Очаково, молнии, средний дождик, это Николай Олейник. Вся туча прошла через Зеленоград, это бармен пишет нам, и это надолго, гроза и дождь уже час идут, ждите, все пошло к вам в центр. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, но давайте вот что, я еще раз вам напомню, что... Вы можете связываться с нами по телефону 7373948, код города 495-й. И не забывайте о том, что можно писать через бот, говорит МСК-бот, через Telegram, в смысле, если вы будете писать таким образом. И, кроме того, радио говорит МСК, это телеграм-канал нашей радиостанции. Прямо сейчас, слушайте, как много сообщений вы пишете по поводу того, что на московских улицах Дайнин, Марьина роща с северо-запада на юго-восток, огромная черная туча, чуть покапала молния и все, но к 5 вечера жуть должна будет покинуть Москву, согласно метеокарте. Видите, какая история? Метеокарта, она такая штука. Я вот, например, сегодня днем смотрел на метеокарту, и там было написано, что возможность осадков, точнее, как это говорят синоптики, вероятность осадков не превышает 10%. Я поверил своим глазам, но, судя по всему, это не так. Хотя, с другой стороны, еще раз, там, где я нахожусь, на северо-востоке, до сих пор как не было дождя, так и нет. Поэтому, может быть, это и называется вероятность осадков 10%. Восточная Измайлово потемнело, МКАД 44-й километр стало потише, но громыхало. Дождь затих на Академической, пишет инженер-энергетик. Жаркая погода в столице сохранится. Это Путпут продолжает нам цитировать сайт mos.ru. Так вот, жаркая погода сохранится, но град возможен. Так написано на Мос.ру. Еще раз напоминаю, что, судя по всему, Москва сейчас переживает сильный дождь, но этот дождь довольно быстро пересекает Москву с севера-запада на юго-восток, если я ничего не путаю. Судя по тому, что пишут наши слушатели, процесс движется примерно таким образом. Еще раз напомню, телефон прямого эфира 7373948. Звонки вижу есть, значит, все-таки дождь сильный. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло. Да. Добрый вечер, Юля. Или еще день. Это Владимир, Москва. Подмосковье. Сейчас я, значит, еду из города Вереи в сторону по 108-й, по бетонке к Можайке. Правая сторона, то есть ближе туда Москва, получается, вся черная. Ветер страшный, деревья ломает, прям валит деревья в дорогу. А левая сторона вся белая, светленькая. Но тянет такое ощущение туда, в сторону русского водохранилища, Можайского, вот туда вот. Вот такой вот у нас складывается
впечатление. Еще раз, попытайтесь определить направление. Дождь идет в какую сторону?
Дождя нету, есть сильный ветер, гроза, молния. И с правой стороны вот эта черная туча уходит, значит, получается, он у нас от Калуги идет. И в сторону, если по бетонке, то в сторону туда Питера, получается.
По бетонке в сторону Питера, то есть на север?
108-я бетонка, 108-я.
Я понял.
От города Верии, да, вот от Калуги, от города Верии.
Наоборот, вот. С юго-запада на северо-запад. Спасибо. Еще раз, прямо сейчас мы все-таки поговорим не только о дожде. Две темы. Это заявление руководителя, секретаря Совета Безопасности Николая Патрушева о том, что с его точки зрения в ближайшее время Запад усилит попытки раскачать ситуацию в России. То есть перед голосованием в Конституцию, в ближайшие дни, значит, по мнению Патрушева. Это первая тема. А вторая тема – это ожидание Международного энергетического агентства, которое говорит нам о возможности в ближайшее время крупнейшего в истории падения в мире спроса на газ.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев дал интервью газете «Аргументы и факты», и там заговорил о том, что у Совета Безопасности есть данные, которые свидетельствуют, Запад собирается усилить попытки раскачать ситуацию в России перед голосованием по Конституции. Он говорит, что ожидается активизация работы через имеющиеся в российских регионах некоммерческие неправительственные организации, где будут провоцировать националистические и сепаратистские настроения. Еще Патрушев говорит, что, цитата, «акцент будет сделан на стимулирование активности так называемых альтернативных профсоюзных организаций». Еще Патрушев говорит, что государственную поддержку социально ориентированных российских некоммерческих организаций на этом фоне надо усиливать с целью противодействия попыткам Запада устроить в России цветную революцию. По словам Патрушева, Госдеп США выступает одним из координаторов деструктивной деятельности. 7373948 – это телефон прямого эфира. Но сначала Александр Шатилов к нам присоединяется, декан факультета социологии и политологии финансового университета. Александр Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня 10 июня. Секретарь Совета Безопасности Патрушев говорит, что до 1 июля Запад может усилить попытки раскачать ситуацию в России. Насколько это вообще реально? 20 дней.
Я думаю, что, наверное, поспеть, как говорится, голосованию по поправкам Конституции Запад вряд ли успеет, да, там мы бы сейчас разобраться со своей цветной революцией, да, которая сотрясает основу США, и, в общем и целом, тут пока границы закрыты, и возможностей, мне кажется, таких, что называется, влияния извне нет, да, скорее тут можно говорить о некоторых, скажем, внутренних силах, в том числе довольно статусных, которые хотели бы, если не сорвать голосование по Конституции, по конституционным поправкам, то, по крайней мере, повлиять на явку и минимизировать результат поддержки этих конституционных поправок, да. С другой стороны, конечно, стратегически, если говорить, то Запад, безусловно, рассматривает Россию в качестве своего противника, да, одного из вероятных, и в том числе Соединенные Штаты Америки, безусловно, они будут вести соответствующую подрывную работу и против российской власти, и против российской политической и государственной системы. Но другое дело, что, сами понимаете, мы тоже, как говорится, не остаемся в долгу и тоже, собственно, я думаю, противодействуем и тоже, соответственно, действуем в аналогичном ключе. Поэтому это нормальная, скажем, такая геополитическая реальность, да, в которой, в общем-то, великие державы противоборствуют достаточно жестко и при удобном случае готовы поставить друг другу ножку.
Про градус заявлений. Я могу ошибаться, но мне кажется, что прежде, так как сейчас говорит Патрушев, столь высокопоставленные чиновники в России не говорили, а Патрушев говорит о том, что надо усилить попытку, надо усилить работу социально ориентированных российских НКО с целью противодействия попыткам Запада устроить в России цветную революцию. До этого мы говорили, не дадим им попытаться, а теперь он уже говорит так, как если бы они это делали.
Ну, тут ситуация какая? Сейчас действительно, если мы видим, сейчас довольно активно оппозиционные силы, в том числе иностранные так называемые агенты, да, и НКО, которые ориентированы на партнерство с Западом, да, они очень активно используют социальную риторику, да, и активно используют социальную тематику для, ну, скажем, с одной стороны, компрометация власти, с другой стороны, для собственной раскрутки. Да, мы сейчас видим зачастую парадоксальные альянсы между условными либералами и условными коммунистами. Да, и в этой связи ну, Патрушев где-то констатирует реалии, да, и обращает внимание на то, что действительно вот эта социальная тема, тема социально-экономической там, поддержки населения, тема качества жизни, тема богатство и нищеты может стать, так сказать, катализатором тех или иных протестных настроений, которые могут быть использованы в том числе против государства, против политической системы. То есть здесь, в принципе, я, честно говоря, особо, так скажем, такого пафоса, скажем, охранительного здесь не усматриваю, то есть скорее он некие констатирует реалии, и в этом плане, ну, его опасения, как говорится, не беспочвены.
Еще один вопрос. С вашей точки зрения, учитывая то, что сказал Патрушев, как власти будут смотреть на людей, которые чем-то недовольны в стране? Их будут расценивать как иностранных агентов, учитывая, что здесь Патрушев говорит о том, что Госдеп США выступает одним из координаторов деструктивной деятельности, а среди деструктивной деятельности упоминаются даже альтернативные профсоюзы.
Ну, я думаю, что здесь скорее будет, скажем, такая довольно дифференцированная работа проводиться, как и проводилась. То есть, с одной стороны, как сказать, будут отделять, как говорится, агнцев от козлищ, да, то есть, с одной стороны, социально ориентированные НКО, там, профсоюзы и объединения, да, их как-то, скажем, не ангажированно, их будут, может быть, даже поощрять, продвигать и, как сказать, раскручивать, в том числе в государственных средствах массовой информации. С другой стороны, те НКО и профсоюзы, которые ну, имеют тесные связи с Западом или наоборот, или, по крайней мере, получают откуда-то какие-то дотации, помощь или же даже моральную поддержку, ну, соответственно, здесь не может будут закручиваться гайки, но я не думаю, что они будут закручиваться особо сильно, да, по крайней мере, в настоящий момент. Когда, ну, скажем, нет, так скажем, такой прямой угрозы свержения режима, да, когда позиция власти относительно еще, как сказать, стабильна, да, и пока общество, ну, только приходит в себя от коронавируса и самоизоляции.
Понял, спасибо. Это прямой эфир, это радиостанция «Говорит Москва», и с нами был Александр Шатилов, декан факультета социологии и политологии финансового университета. Николай Патрушев, секретарь Совета Безопасности, дает интервью АИФ и говорит, что Запад в ближайшие дни, очевидно, усилит попытку раскачать ситуацию в России, потому что Патрушев говорит об этом в будущем времени, упоминая, что это будет усиление попыток раскачать ситуацию перед голосованием, до которого осталось 20 дней. 7373948, телефон прямого эфира, но сначала ваше сообщение традиционно. Виктор, НКО, финансированные с Запада, уже все закрыты, просто власть боится своего народа на фоне снижения уровня власти. 284-му кажется, что таким образом Патрушев желает внимание на себя особое обратить и поэтому делает такие заявления. А Николай пишет, что за последнее время сам припоминает уже несколько попыток Запада раскачивать ситуацию. И к чемпионату мира по футболу, утверждает Николай, это было, и к Дню Победы, и к выборам президента, и к первоначальному дате принятия Конституции. В общем, любое наше крупное событие, так замечает наш слушатель Николай, обычно приводит к тому, что Запад пытается ситуацию раскачивать. Так он написал нам через Телеграм, говорит МСК-бот. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, Юра, добрый вечер.
Здрасте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Тимофей, Да, я Тимофей, Москва, либерал. Я по таким своим убеждениям хочу сказать. Ну, что сказать? Ну, я выйду. Меня расстреляют. Что дальше? Вам хочется, чтобы меня расстреляли? Давайте нас всех расстреляют.
А где? Кто говорит о том, что кто-то кого-то будет расстреливать?
Патрушев.
В поэтому какой момент? Он так это говорит?
Им всем наплевать, Юра. Так что готовим.
Нет, еще раз. А, вот давайте вы не будете придумывать, что другие говорят. Мы обсуждаем реальные слова. 7373948, телефон прямого эфира. Академическая гром-молния, надвигается вторая волна. И тут уже непонятно, по поводу чего пишет нам инженер-энергетик. То ли по поводу сегодняшнего дождя, то ли по поводу того, что мы называем коронавирусом, то ли по поводу того, о чем говорит Николай Патрушев. Патрушев, напомню, если вы хотите, можете ознакомиться более подробно с этим интервью. В интервью газете «Аргументы и факты» рассказывает о том, что с его точки зрения в ближайшие дни нас ждет усиление со стороны Запада попыток раскачать в России ситуацию.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
И вот опять же, разные новости по-разному можно трактовать, и кто его знает, может, это вот один из вариантов раскачивания ситуации, когда сегодня в новостях приходят сообщения: Международное энергетическое агентство ожидает крупнейшее в истории падение спроса на газ в мире. Учитывая, что Российская Федерация один из крупных продавцов газа, и, соответственно, наверняка пострадает от подобного рода ситуации, это ведь и так можно рассматривать. В текущем году спрос может упасть на 150 миллиардов кубометров. Это немного для всего рынка, это 4%, но в то же время именно для такого рынка эти 4% очень много, говорят специалисты. Во всяком случае, в документе указано, что это крупнейший шок спроса в истории мирового рынка. Пандемия, причем коронавируса, и об этом тоже упоминается в документе, и без того ослабленный рынок поражает. Рустам Танкаев, член Комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК в Торгово-промышленной палате. Он с нами на прямой связи. Руслан Иванович, здравствуйте.
Да, здравствуйте, добрый день.
Скажите, и все-таки, с одной стороны, в документе говорят о шоковом падении спроса, с другой стороны, говорят о том, что это падение спроса на 4%. Или это какие-то особые ощущения для газового рынка? 4% – это шок.
Я бы сказал, что это особые ощущения для экспертов Международного энергетического агентства, а вовсе не для газового рынка. Вообще говоря, тот шок, который мы сейчас наблюдаем, он для всей экономики характерен. И дело не только в рынке энергоносителей, всех энергоносителей, не только газа, но и нефти, и нефтепродуктов, электроэнергии, угля и так далее. Потому что весь этот кризис, он связан с общим кризисом экономики мировой. При этом падение показателей для разных видов энергоносителей, вообще для разных отраслей промышленности, довольно-таки велико. И часть показателей снижается далеко не на 4%, а есть те, которые снижаются и на 7%, и на 10%. То есть удар мощный, и удар этот нанес коронавирус. Надо сказать, что в истории человечества это далеко не первая эпидемия. Вообще вся история человечества, как известно, началась с огромной эпидемии в Африке, когда остатки племен были выгнаны на территорию Евразии. И когда это произошло, точно никто не знает, порядка миллиона лет. В общем, очень много вещей, которые могут напугать человечество, происходило в его истории, происходит и будет еще происходить. Поэтому те колебания спроса на газ, которые мы видим, в общем, ну, я бы не сказал, что это очень серьезно.
Но что это для нашего национального достояния, которое, как известно, «Газпром»?
Ну, видите, что касается нашего национального достояния, то у него есть свои проблемы, и проблемы эти, безусловно, связаны и с коронавирусом тоже, но во вторую очередь. Очень большие проблемы связаны с монополией, которую «Газпром» имеет на экспорт газа из России благодаря сжиженному природному газу. эта монополия в последние годы размывается, «Газпром» очень этим недоволен. Но, видите, в той ситуации, которая сейчас сложилась на мировом рынке, наличие мощных газопроводных систем, которые позволяют избежать поставок по морю и фрахта, для «Газпрома» объективно большое благо. Хотя, конечно, проблемы с транспортировкой СПГ, они совсем не те же самые, что проблемы с транспортировкой нефти. Если нефтяные танкеры используют как хранилище, то танкеры СПГ в принципе по определению как хранилище использовать нельзя.
Вот эти противоречия, я прошу прощения, между сжиженным природным газом и тем природным газом, который для нас главный продукт, эти противоречия на фоне падающего рынка обостряются? Кому это на руку?
Вы знаете, нет. Нет, потому что, я повторяю, если для нефти танкер можно использовать как хранилище, то для СПГ это невозможно. СПГ очень быстро испаряется. Поэтому здесь проблемы другого плана. Но, конечно, это как бы отражение общего удара по экономике. И по «Газпрому» тоже этот удар пришелся. Но я повторяю, это не только по «Газпрому», это и по экономике мира в целом. И я не сказал бы, что «Газпром» или вообще в целом газовый рынок – самая пострадавшая часть экономики мира. Это не так.
Ну тогда еще один вопрос. У нас немного времени, Руслан Иванович, у нас до новостей немного времени. Еще один вопрос. Возвращаясь к документу, к докладу агентства по рынку газа, который мы обсуждаем, там ведь сказано, что после вот этого крупнейшего в своей истории шока в 2021 году этот рынок вернется, по сути, на круги свои. Если я правильно понял, так и будет?
Да, конечно. Я только думаю, что это будет раньше. Это будет раньше, потому что уже сейчас признаки восстановления очень заметны. И эти признаки, в общем-то, касаются всей экономики мира в целом и газового рынка в том числе. Продолжается рост поставок по силе Сибири. Продолжается, безусловно, и рост потребления газа во многих странах мира. И восстановление потребления, в том числе и в Европе, никакого, в общем, такого серьезного основания для пессимизма я не вижу. И я думаю, что Мировое энергетическое агентство в данном случае, нагнетая ситуацию, просто стремится привлечь к себе внимание. Я бы сказал, что это больше пиар-акция, чем констатация реальных проблем.
Спасибо. То
есть проблемы есть, но это проблемы рядовые для всего мирового рынка.
Спасибо. Рустам Танкаев, член Комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК в Торгово-промышленной палате. 7373948, телефон прямого эфира. Международное энергетическое агентство заявляет о крупнейшем в истории падении спроса на газ в мире. Потом речь идет о деталях, и среди деталей мы видим это падение на 4%. Больше того, там же в докладе написано, что уже в 2021 году этот рынок, скорее всего, вернется на исходные позиции. 7373948, совсем немного времени, поэтому, может быть, один звонок, не больше. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, ну да, конечно, профессор умный мужик, но нам нужно на внутренний рынок обращать внимание. Энергетику на внутренний рынок пустить, а остатки можно туда продавать. Развивать промышленность у себя в стране. На себя работать надо, ребята, пора.
Уже а все. Кто, и... за это за... А кто за это заплатит, Олег?
А как кто? Мы будем, как мы в советское время, товарищ Сталин?
А мы и заплатим, я понял. А у нас деньги есть, Олег? Олег ушел. Очередной разгром очередных паникеров. Об этом риск 77-й. Трифит задается вопросом. Интересно, как на новость реагируют акции «Газпрома». Еще раз напомню, новость в том, что есть заявление агентства международного энергетического, что в этом году газовый рынок может потерпеть шокирующее падение на 4%. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва», 10 июня. Меня зовут Юрий Будкин. Говорим о главных событиях этого дня, обсуждаем главные темы. Все в прямом эфире. Вы звоните на номер 7373948, код города 495. Можете писать через Telegram, «Говорит МСК-бот». А можете писать смс-сообщение, номер +7 925 48 94 8. Смотрим ленты новостей, которые вот прямо сейчас обновляются. Глава Mail.ru Group предлагает принять ряд мер поддержки для разработчиков видеоигр. Подробности в ближайших информационных выпусках. Что еще? Минстрой называет проблемой возможную заморозку тарифов на ЖКХ. Пока тоже не очень понятно, это всего лишь заголовок. И еще одно сообщение. Россия и Кения, оказывается, ведут переговоры о прямых авиационных рейсах. Это вот прямо сейчас лента агентств ТАСС и РИА Новости. Две темы, которые мы запланировали обсуждать на ближайшие 20 минут. Это первое, во-первых, заявление Дмитрия Пескова, пресс-секретарь президента России, интервью CNN, объяснил низкую смертность от коронавируса в России эффективной системой здравоохранения. Насколько эффективна система? Об этом поговорим. Первая тема. А вторая тема сегодня со ссылкой на Роскачество появилась. Ну, для последнего времени почти революционное заявление. Роскачество пояснило, в каких продуктах может быть кишечная палочка. И вот там отдельно говорят о том, что не рекомендуют гражданам покупать нарезки сыров и мяса в супермаркетах и молоко с рук, так как в этих продуктах может содержаться кишечная палочка. Иначе говоря, столь понравившаяся многим система продажи нарезанных при тебе продуктов может в какой-то момент закончиться. Ждет ли нас закат магазинных нарезок, об этом говорим минут через 10.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Еще следим за тем, что творится на московских дорогах. Напомню, в части города идет дождь, он передвигается по городу, и так по западной части, а теперь передвигается на восток, судя по всему, в ближайшее время. И к нам сюда, на северо-восток, и тем, кто на востоке, и, может быть, даже те, кто на юго-востоке, почувствуют, что такое сегодняшний дождь, дождь 10 июня, но движение уже тяжелое в городе. В 6 баллов оценивает ситуацию Яндекс. Как предполагается, к 6 вечера пробки станут 7-бальными, и максимум 8 баллов достигнут сегодня к 7 вечера. Теперь первая из обсуждаемых тем. Это заявление Дмитрия Пескова в интервью CNN. Российское здравоохранение, так сказал пресс-секретарь президента России, позволило большему числу людей выжить. Большое количество выявленных случаев заболевания в стране – это потому, что интенсивно граждан тестировали. В ответ на вопрос, не было ли допущено ошибок в борьбе против коронавирусной инфекции, представитель Кремля сказал, все прошло как нужно, проблемой был сам факт существования коронавируса. Пресс-секретарь главы государства отметил, что российские власти обеспокоены экономическими последствиями пандемии коронавируса. Еще Песков подчеркнул, что в создавшейся ситуации президент Путин, принимая решение, не ориентировался на то, как тот или иной шаг скажется на его рейтинге. Но мы вернемся к объяснению Пескова низкой смертности от коронавируса. Он говорит, это потому, что в России эффективная система здравоохранения. Вот что говорит ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова.
Как отреагировала наша система здравоохранения и санитарно-эпидемиологического надзора на возникновение инфекции? Во-первых, сплотились. И в первую очередь резервы нашлись за счет беззаветного и самоотверженного труда медицинских работников и рядовых работников здравоохранения. Это в первую очередь на их плечи легла основная нагрузка, и действительно их ответ был адекватным. И, ну, кстати, и руководители тоже старались, и мы видели это и в Москве в том числе. Это первое. Действительно, в этот момент можно сказать, что мы ответили, наша система здравоохранения ответила адекватно. Теперь, как наша страна выглядит на фоне других стран в части предотвращения распространения COVID, инфекции COVID-19. В части инфицированных, если посчитать число инфицированных в расчете на 1 миллион населения, то это примерно, это выше, чем в Норвегии, Германии и в таких разных восточноазиатских странах, как Китай, Тайвань и Южная Корея. Мы где-то в середине. Ну, примерно вот, если говорить в целом, оценивать, как мы поборолись с этой эпидемией, кстати, продолжаем бороться, то мы примерно где-то на среднеевропейских позициях. Не хуже и не лучше. То, что касается тестирования, то в абсолютном числе большинство тестов было, конечно, сделано в Китае. Вот по разным оценкам более 26 миллионов. А в Ухане, откуда стартовала эпидемия, эпицентр эпидемии в Китае, было сделано практически каждому жителю тест. Ну и для справки скажу, сегодня вот они закончили исследование массовое на наличие вируса, и в 11-миллионном городе обнаружили всего 300 случаев бессимптомного носительства. И ни один из этих людей не передал своим контактам эту инфекцию. Значит, в Соединенных Штатах Америки было сделано 22 миллиона тестов, но в расчете на 1 миллион у нас действительно население у нас одно из самых высоких показателей. Но если говорить, сколько надо было сделать тестов для того, чтобы выявить одного зараженного, то мы примерно делали для выявления одного зараженного 27 тестов. Это примерно на уровне европейских стран. То есть вот здесь вот примерно вот так. То, что касается смертности. Ну вот, насколько мы поняли до этого объяснения правительства недели две назад, почему у нас такая низкая смертность, что все-таки я думаю, что во многих странах существенно различаются причины кодирования и регистрации смертей. И еще, конечно, будут в этом отношении поправки. Возможно, мы какие-то случаи не регистрировали. Но у нас действительно, если говорить об отношении числа умерших к числу инфицированных, то у нас действительно одна из самых низких летальностей. А если мы рассчитаем число умерших от COVID-19 на 100 тысяч населения, то мы примерно на уровне Норвегии, я имею в виду Российской Федерации, ну и значительно выше, чем в восточно-азиатских странах, таких как Тайвань, Южная Корея и Китай. Вот, но ниже, чем в других европейских странах, что тоже хорошо. Поэтому могу сказать так, что в момент возникновения, резюмируя это, по своему ответу мы оказались где-то на уровне в среднем, как другие европейские страны, да, ну, заведомо лучше, чем Соединенные Штаты Америки. С точки зрения консолидации и создания ответа на систему здравоохранения, основная нагрузка легла на наших медицинских работников, и благодаря им нам удалось сделать ответ. Ну а с точки зрения эффективности системы здравоохранения, то у нас, конечно, проблем очень много. И мы в самое ближайшее время не должны их откладывать и решать. Перечислю главные проблемы. Длительное недофинансирование государственной системы здравоохранения. Мы финансируем наше здравоохранение 3,5% валового внутреннего продукта, а надо как минимум 6, как другие восточноевропейские страны, подчеркиваю. Западноевропейские финансируют 9% от валового внутреннего продукта. У нас серьезный дефицит кадров, связанный с низкой оплатой труда медицинских работников, соответственно, они уходят из отрасли. Мы, к сожалению, развалили первичное звено, и президент об этом страны говорит. И нам очень серьезные вложения нужны для восстановления первичного звена. Мы необдуманно сокращали коечный фонд и скорую медицинскую помощь, и инфекционную службу. И это нам сейчас в ближайшее время придется восстанавливать. Но самое главное, нам надо восстановить еще отношение к медицинским работникам. То есть существенно поднять их оплату труда, прекратить третирующие их проверки и изменить вообще отношение к обществу. Медицинские работники оказывают медицинскую помощь, врачи оказывают медицинскую помощь. Это почти сакральное понятие. А нас не довели до оказания банальной медицинской услуги. Ну и, конечно, с точки зрения управления, я считаю, что мы должны сделать централизованную систему управления. Региональные министры должны подчиняться федеральному министерству. Санэпидслужбы и другие службы по безопасности здоровья населения должны подчиняться Министерству здравоохранения. И система финансирования должна от неповоротливой и рыночно-ориентированной системы обязательного медицинского страхования стать бюджетной, а медицинские организации финансироваться по смете. Вот это главные позиции, которые мы в ближайшее время должны реализовать для того, чтобы обеспечить устойчивость нашей системы здравоохранения, ответить на запросы населения и способствовать развитию нашей страны.
Гузель Улумбекова, ректор Высшей школы организации управления здравоохранением. В ответ на то, что говорил Песков, что, мол, низкая смертность от коронавируса в России, это потому, что эффектная система здравоохранения. Гузель Улумбекова говорит, что эффективной система здравоохранения станет тогда, когда ее будут иначе финансировать, когда многое из того, что в последнее время изменилось, вернут назад. 7373948, телефон прямого эфира. Но смотрите, какая штука. То, о чем говорит госпожа Улумбекова, это ведь означает, что совсем иначе будут платить врачам. Врачи станут сильно высокооплачиваемыми. Готовы ли к этому общество? Здравоохранение станет сильно высокооплачиваемым по сравнению с тем, что было до этого. Если будут приняты, к примеру, те варианты, о которых говорит Гузель Улумбекова, Но это же значит, что вместо чего-то будет финансироваться здравоохранение. 7373-94. Ладно, мы же не говорим про 10%. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, прошу вас. Только радио надо выключать.
Я бы хотел понять самое главное. Вот по данным по Москве сравнили же среднюю за 10 лет смертность за апрель с апрелем текущего года. И получилось плюс 20%.
Это, ну, во-первых, не так, во-вторых, не 20. Дальше.
Именно плюс 20% смертность, ну, за...
Еще раз, вы посмотрите года. Повнимательнее, спасибо. 7-3, 7-3, 9, там больше цифра. В регионах толком не тестируют, родители 2 недели с типичными для ковид-симптомами, пришедший врач на анализы не отправляет. Это про эффективность системы здравоохранения за пределами Московской кольцевой дороги, это Сергей 60-й. Да, я попрошу нашего звукорежиссера, мы неоднократно уже говорили в эфире, что люди, которые допускают в СМС-сообщениях или сообщениях в Телеграме то, что нельзя читать в эфире, а они попадают в специальный список бана и больше не смогут нам присылать сообщения. В данном случае это тот, чей номер заканчивается на 040. Нам жаль. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Очень бы хотелось знать статистику, сколько людей погибает в связи с отказом лечения и плановых операций у нас в Москве.
Еще раз, и что, вы узнаете ее, допустим, она будет какой-то, и что тогда?
А вы мне сказали в прошлый раз, отключив меня, что планы, вы не в курсе, говорите, не в курсе, что больница открыта. Компетентные лица даже не могут сказать, кто это сделал.
Это очень как? Высокие люди. Непонятно, кто открыл поликлиники. Собянин открыл поликлиники, и мы это слышали неоднократно. Больше того, я поликлинику посещал. Ну вот так получилось. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, прошу.
Вот я согласна с вами, что врачи должны быть очень высокооплачиваемые. Но для этого надо сначала провести аттестацию. Вы знаете, чтобы это была независимая, потому что...
Ну, вот смотрите, как только мы с вами начинаем говорить, вот надо, чтобы какая-то аттестация независимая. Ну, не прилетят к нам инопланетяне для этой экспертизы.
Ну, вы знаете, в поликлинике есть столько врачей, к которым вообще никто не ходит, а зарплату получают одинаковую.
Это как это может быть? То есть мы говорим, вы хотите сказать... Понимаете, вот это странная история. Вы хотите сказать, что у нас есть такие поликлиники... Многие жалуются, говорят, все, ни к одному из врачей не попадешь, но вы утверждаете, что есть такие врачи в поликлиниках, к которым никто не ходит. Алло.
Да.
Но это как?
Вот я к такому терапевту, когда мне прикрепили в нашей поликлинике, вот 212-й, Манукян такая. Это вообще пустое место.
Стоп, вот нет, так не будет. Это ваша оценка, оставьте ее, пожалуйста. Ну, все-таки, вы представьте себе, о вас так будут говорить в эфире. 7373948. Вот Николай как раз пишет по поводу смертности. Смертность в мае в Москве превысила средний показатель примерно в 1,6 раза. Напомню, предыдущий слушатель уверенно называл цифру 20%. 1,6 – это не 20%. Ну, извините. Спасибо, Николай. Главной медсестре никто не ходит, пишет Панк 13. И... Это потому, что никто не хочет ходить к главной медсестре, Панк 13. В Швеции, это нам шведская наша слушательница пишет, в Швеции врачам много платят, а частным врачам еще больше. Ну, то есть, а вот готовы ли мы к тому, что врачам будут платить очень много? Вот видите, слушательница дозвонилась и начинает уже мало того, что про конкретного человека что-то говорить, слишком оценочное, так еще и говорит, кто-то должен провести проверку. Скорее всего, имея в виду, мы должны провести проверку этих врачей, прежде чем им много заплатить. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, прошу.
Да, здравствуйте, Михаил, Москва. Я думаю, что российское государство у нас выиграло, потому что в борьбе с вирусом и показатели такие хорошие, потому что отчасти у нас осталось, так сказать, некоторые специалисты из советского времени. Плюс очень сильно подключали армию, а армия – это не только строители, это еще и медицина.
Нет, ну мы уже не говорим, ладно, вы хотите сказать, что это неэффективное здравоохранение, но что нужно?
Капиталистическая система, она всегда будет неэффективна в здравоохранении, потому
что... Да что вы? На каком основании вы это говорите?
Потому что здравоохранение переходит в товар.
И что?
И, а в товаре главное...
В капиталистических что, странах здравоохранения не существует, скажете вы?
Ну, некоторые вещи, некоторые аспекты у них там хуже развиты. Эпидемиология, к примеру.
Да что вы. Спасибо. Да, 7373948, телефон прямого эфира. Напомню, советское здравоохранение, ну вот так, чтобы, когда человек говорит, многие работали еще в советском здравоохранении, только поэтому мы вытянули. 30 лет прошло. 7373, у нас слишком много неправильных врачей. Вот я как раз поэтому и предложил говорить именно об этом повороте. Вот, пожалуйста, 284-й, у нас много нехороших врачей неправильных. Один за другим пишут. Значит, кто еще? Один-два хороших врача, остальные просто так сидят, пишет 311-й. Потом дальше, Александр 241-й. Действительно есть врачи, которых избегают. Вот я ровно об этом и начинаю говорить. 7373948, телефон прямого эфира. 909-й только. Мне нечего было дать, а дважды спасли жизнь врачи в 57-й больнице. Поэтому я готова к высокой оплате медикам. 40-й. Другой, видимо, 40-й. Это хорошо, что врачам увеличивают зарплату, если увеличат. 7373948, телефон прямого эфира. Некоторые врачи еще из Союза, через 10 лет и обсудим, Марыч пишет. Некоторые, это важно. Я только что сказал, Союза нет уже 30 лет. Российское здравоохранение, пишет Алексей Морозов, одно из лучших в мире. 7373948, слушаем вас.
Здравствуйте, Виктор, Москва.
Да, прошу.
Я нашими врачами категорически недоволен. Значит, первое, что сам столкнулся, пришел с проблемой к врачу, врач посмотрел, сказал, говорит, а что это у вас? Я говорю, ну кто из нас специалист? Ну это полбеды. А вот сейчас, сам, вот не на прошлой неделе был случай. Я друг живет в Подмосковье, ближайшем сам из Москвы, жил на даче месяц. У него пошла температура 39 градусов. И не сбивается, человек еле-еле, как говорится, ходит. Вызвали врачей, приехали, послушали, коронавируса нет, все, до свидания. То есть, как бы, и отшили его. Я его привез в Москву, вызвали скорую, скорую привезли в больницу на в Западном Бирюлево. Он день там проторчал, вечером его выгнали, сказали, у тебя нету коронавируса, болей дома. И через 3 дня хорошо знакомые оказались, которые работают, померили, говорят, а у него кишечная инфекция, у него... У человека оказалась дырка в кишечнике, а с 2 больниц его выгнали. Вот такая у нас медицина.
Нет, ну хорошо, да, действительно, многие могут рассказать. Дальше что?
Так и вы хотите вот таким врачам еще и добавки давать?
И ну, а вы-то что хотите?
Я хочу, чтобы у нас уровень медицины...
Как этого добиться?
Выпускать, то есть диплом давать тому, кто действительно на отлично заканчивает медицинское.
А тем, кто не на отлично, не давать. Ну, вы же понимаете, тогда врачей не будет.
Будут, но единицы, и они действительно будут заслуживать таких зарплат.
Хорошо. Будут, но единицы. Реально человек реально говорит. Будут, но единицы. То есть к врачу вы будете попадать через месяц. Ну, реально, если дальше продолжать. Так, на этой неделе, пишет Настасья, у моего отца врач перелом от ушиба отличить не смог по снимкам, по всему. В общем, это равнодушие и нежелание лечить. Народ должен голосовать, по отзывам выбирать врачей. А теперь представьте себе ситуацию. Врачи сейчас говорят, что это не очень правильно, что их услугой называют, а не помощью. Представьте себе, если вашу работу будут оценивать те, с кем вы работаете. Представьте себе. Ну, мне кажется, что вам не очень понравится эта идея. Хорошо, что хорошо, если увеличат зарплату врачам. Нехорошо, что пока надежных методов поставить зарплату в зависимости от качества работы. Нет, это Борис 870-й. А 40-й пишет, что если будут хорошо, будут и спрашивать стих. Это предположение. Пока мы в этом наверняка не уверены.
Внимание! Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Газета «Ру» сегодня цитирует «Роскачество». А «Роскачество», в свою очередь, в сообщении, специальное сообщение подготовило, где пояснило, в каких продуктах может быть кишечная палочка. Так вот, в этом сообщении отдельно есть рекомендация не покупать Еще раз, не рекомендация покупать. Рекомендация не покупать в магазинах нарезки сыров и мяса. Еще молоко с рук, но я предлагаю, что называется, сосредоточиться ровно на сырах и мясе, которые нарезаны в супермаркетах. Там может содержаться кишечная палочка, сообщают нам в Роскачестве. Отмечают, что в магазинах обычно не стерилизуют после каждого использования слайсеры, аппараты для нарезки. То есть, если в одном продукте какая-то инфекция была, то в дальнейшем она может перейти и на другой. Чувствуете, да? Анастасия Семенова, заместитель директора по научной работе в Федеральном научном центре пищевых систем имени Горбатова, профессор. Она с нами на прямой связи. Анастасия Артуровна, здравствуйте.
Добрый день.
Как вы относитесь к так называемым магазинным нарезкам?
Вы знаете, я поддержу Роскачество и скажу, что, конечно, чем меньше рук трогало продукт, чем меньше было контакта у продукта с персоналом, тем это лучше. Я бы только подчеркнула бы, что ФАО ВОЗ сегодня насчитывает более 200 заболеваний, которые связаны с потреблением пищевых продуктов. Это пищевые инфекции, которые вызывают микроорганизмы и вирусы, в том числе и вирусы. Вот. И эта проблема сегодня год от года становится все более актуальной. С 2017 года наблюдается даже в европейских странах, казалось бы, в общем-то, в странах, где развитая страна, технически оснащенная, с возможностью различных там проведения дезинфекции и так далее. То есть не сравнить, допустим, с африканскими странами, и климат другой, и условия другие. Тем не менее, в европейских странах наблюдается рост пищевых инфекций. Ежегодно 600 миллионов человек, вот каждый год, страдают от пищевых инфекций в мире. И где-то посчитано даже, что 33 миллиона лет здоровой жизни уносят пищевые инфекции. Вообще, надо понимать, что человек является сам, в общем-то, распространителем очень многих заболеваний. Даже будучи здоровым, он все равно является носителем и различных совершенно возбудителей. Значит, соответственно, сегодня пищевая промышленность предлагает любые возможности упаковки в любом количестве, в любой форме, с любыми сроками хранения. Вот. Почему, собственно говоря, не использовать это? Вот я, наверное, все-таки, как бы, если взрослые люди там, ну, может быть, там по привычке считают, что лучше купить нарезку, сделанную в магазине, то я предостерегу, прежде всего, конечно, в отношении детей, потому что 40% бремени пищевых инфекций в мире ложится именно на детей в возрасте до 5 лет. Понимаете, это очень серьезная цифра.
Спасибо. Вот. Анастасия Семенова. Спасибо. Анастасия Семенова, заместитель директора по научной работе в Федеральном научном центре пищевых систем имени Горбатова, профессор, была с нами на прямой связи и, по сути, подтвердила позицию Роскачества, которая не рекомендует гражданам покупать сделанные в магазине, то есть сделанные на месте, свежие так называемые нарезки, нарезки сыров и мясных продуктов. А вы покупаете? 7373948, телефон прямого эфира 7373. Кунжут, поработав в хорошем супермаркете определенное время, никогда не покупаю готовые магазинные нарезки, потому что нарезают еще и в другой проблема. Нарезают в основном то, на что заканчивается срок годности. С другой стороны, ведь он только заканчивается, он еще не закончился. Борис, потому что свежее и дешевле нарезка, сделанная в магазине. Вот про свежее вам как раз и объясняют. Не всегда это на самом деле так. И промышленного образца нарезка, во всяком случае, не с точки зрения свежести, а с точки зрения кишечной опасности, может быть намного лучше. Прямо сейчас новости.